Глава 12. Кашалоты и киты. Ночью с 13 на 14 марта Наутилус принял направление к югу. Я предполагал, что на высоте мыса Горн он оставит мыс с запада, чтобы приблизиться к Тихому океану и закончить свое кругосветное плавание. Однако судно так не поступило и продолжало идти на юг, приближаясь к полярным берегам. Куда же оно шло? К полюсу? Это была бессмыслица. Я начинал верить, что опасения Недленда достаточно оправдываются безрассудством капитана. Канадец с некоторого времени уже не говорил со мной о своих проектах бегства. Он становился не только менее сообщительным, но почти молчаливым. Я видел, что это продолжительное заключение крайне его тяготило. Я чувствовал, что гнев его разрастается. При встрече с капитаном глаза его разгорались, и в них светился зловещий огонек. Приходилось опасаться, что его природная горячность доведет его до какой-нибудь крайности. В этот день, 14 марта, Консель и Нет вошли в мою комнату. Я спросил о причине их визита.
«Предложить вам, господин, один простой вопрос», — ответил канадец.
«Говорите, Нет».
«Сколько, вы полагаете, находится людей на борте Наутилуса?»
«Не сумею ответить, мой друг».
«Мне кажется,
— сказал Нет,
— что для управления им не требуется многочисленного экипажа».
«Я такого же мнения, — ответил я. По-моему, он может обойтись с командою в 10 человек».
«В таком случае, — сказал канадец, — зачем же и предполагать, что их больше?»
«Для чего? — переспросил я. Я пристально взглянул на Лэнда. Угадать его мысль было нетрудно. «Потому, — продолжал я, — что доверяю моим предчувствиям и, насколько я понимаю капитана Немо и самую цель постройки Наутилуса, последний не судно, а убежище для тех, которые порвали все сношения с землей».
«Может быть, — ответил Консель, — но во всяком случае Наутилус может вмещать в себе только известное число людей, и не может ли господин профессор определить этот максимум?»
«Как же это сделать, Консель?»
«А посредством вычисления. Принять в расчет вместительность корабля, которая известна господину профессору, а следовательно известно и количество вмещающегося в нем воздуха. Затем господину профессору также известно количество воздуха, которое каждый человек ежедневно расходует для дыхания. А так как известно, что Наутилус через каждые 24 часа должен подниматься на поверхность воды до освежения своего запаса воздуха», я не дожидался окончания мысли Конселя, прервав его.
«Я тебя понимаю. Это вычисление весьма просто. Но это не дает числа с достаточно удовлетворительным приближением к действительности».
«Это ничего не значит», — упорствовал Недленд.
«В таком случае вот вам вычисление», — воскликнул я. «Каждый человек расходует в час весь кислород, содержащийся в 100 литрах воздуха. Следовательно, в 24 часа он поглотит весь кислород, содержащийся в 2400 литрах воздуха. Теперь нам остается вычислить, сколько раз содержит в себе внутреннее помещение Наутилуса объемов в 2400 литров каждый.
Совершенно верно, сказал Консель.
Продолжаю, ответил я. Наутилус вмещает 1500 тонн. Каждая тонна содержит в себе 1 500 000 литров воздуха. Разделим это число на 2400.
Я быстро произвел деление при помощи карандаша.
Получаем в частном 625. Итак, Наутилус вмещает в себе количество воздуха, вполне достаточное для дыхания 625 человек в продолжении 24 часов.
625!
Воскликнул Нед. Но вы можете быть уверены, успокоил я канадца, что все мы, то есть пассажиры, матросы и офицеры, не составляем и десятой части этого числа.
И этого слишком достаточно для трех человек, пробормотал Консель.
Итак, мой бедный Нед, все, что я могу вам посоветовать, это терпение.
И даже лучше, чем терпение, покорность, заметил Консель, найдя подходящее слово.
Как бы там ни было, продолжал я, капитан Немо не может же все идти к югу. Ему необходимо придется остановиться, хотя перед сплошными льдами, и возвратиться в европейские моря. Тогда наступит время осуществления проектов Недленда.
Канадец покачал головой, провел рукой по лбу и удалился, не говоря ни слова.
«Господин, вероятно, мне позволит», — обратился ко мне Консель, «высказать мое мнение о бедном Неде. Он все мечтает о том, чего нельзя достичь. Ему припоминается все из прошлой жизни. Все, что нам запрещено, ему кажется огромным лишением. Воспоминания о прошлом гнетут его и раздражают. Надо его понять. Что ему здесь делать? Он не ученый, как господин профессор, и не может, как мы, находить удовольствие в созерцании чудес моря. Он готов рискнуть чем хотите, ради того только, чтобы побывать в таверне своей родины.
Несомненно, что монотонная жизнь на борте судна должна была быть невыносимой канадцу, привыкшему к свободной и деятельной жизни. События, возбуждавшие в нем интерес, были весьма редки. Впрочем, в сегодняшний день одно происшествие напомнило ему счастливое время из его жизни как китолова. Около 11 часов, находясь на поверхности океана, Наутилус попал в стадо китов. Встреча с ними ничуть меня не удивила. Я знал, что эти животные, которых так усердно преследуют, водятся в морях высоких широт. Та роль, которую играл кит в морском мире, имела значительное влияние на географические открытия. Киты любят посещать южные и северные полярные моря. Древние легенды говорят, что киты привели рыболовов чуть ли не на самый полюс, на расстояние 7 лье от Северного полюса. Если это и вымышленное сообщение, то тем не менее наступит день, когда это осуществится, и, вероятно, таким путем, что, преследуя китов в арктических и антарктических странах, люди достигнут двух этих неизвестных точек земного шара.